Да, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень, благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы держимся Слова с благодарением, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе за этот великий дар и за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим в своем Духе. Мы благодарны Тебе за эти великие сокровища, которые нам доступны через Твои драгоценные обетования. Мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. И просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то, Отец, ограничивали Тебя, ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги, дай направление мыслям и словам в сегодняшнем уроке. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить. И мы просим Тебя, чтобы Духом Твоим Ты действовал прямо сейчас, на ум каждого присутствующего и входящего. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего, духом Твоей премудрости и откровения во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, Господь, Твое помазание. Помазание духа премудрости и откровения на ум каждого присутствующего и входящего. И соглашаемся, что прямо сейчас они способны понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Спасибо Тебе за Дух Господень, за помазание, за Дух премудрости и откровения, и за то, что прямо сейчас открываются глаза душевно слепых, и прямо сейчас они видят больше, понимают больше и принимают больше. И прямо сейчас они видят ответы и решения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за тот свет, который прямо сейчас Ты пролил на всякую тьму. И я прошу также, Господь, помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля и Твой план во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом и начавшим нас доброе дело совершит его. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты проливаешь свет, и никто из присутствующих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса и благословляю их, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе за этот благословенный урок и за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Мы благодарны Тебе за то, что каждый присутствующий имеет откровение о притче о сеятеле. И он видит духовный мир и понимает, как и что в нем происходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы рассматриваем с вами очень практическую часть в нашем... Можно, конечно. А, там. Мы рассматриваем с вами очень практическую, важную часть в применении обетования или записанной воли Божией. Это такую часть, как что мешает рабочей силе Духа Божьего через Слово Божие, Слово веры. То есть у верующих часто возникают вопросы, они продолжают возникать даже при том, что уже все записано в Писании, возникают вопросы, почему обетования не работают. Чаще всего у них формируется первое представление, что что-то не то говорит слушатель. Это не исключено, то есть проповедник, это не исключено. Что-то не то в церкви, что-то не то в лидерах, что-то не то, что-то не то, что-то не то. То есть первые мысли всегда очень далеки от истинной причины. Прежде чем рассматривать какую-либо причину происходящего, почему нет результатов от пребывания в Слове Божьем или в драгоценных Божьих обетованиях, всегда нужно себя чем-то вооружить. Содержимое вашего ума, пока еще оно в процессе обновления, не может стать вам помощником в ответе на духовные вопросы. Поэтому сидеть и думать о том, что может быть причиной, это уже начать неправильно. Бог в своем слове для того, чтобы дети Божьи, участники Завета, не придумывали, как и что в духовном мире происходит, дал определенные притчи, учения, учения в притчах, через которые духовный мир облечен или сделан очевидным. Иисус, видя, как народ Божий, состоящий в Завете, как он запутался и на Бога приписывает все, он снял занавес духовного мира через притчу о сеятеле. И через притчу о сеятеле Иисус обличил, как и используя что, фактически он просто показал это, как и используя что и с какой целью действует Бог. Там это четко изложено. Как и используя что делает Бог. И с какой целью он это делает. Также впервые за множество времени Иисус, до этого никто этого не делал, Иисус снял занавес царства тьмы. Он показал, как и используя что действует сатана или дух антихриста. И с какой целью он это делает. То есть это удивительное само по себе учение, и Иисус, обозначив это учение, сказал, что кто не понимает этой притчи, или кто не понимает учение в этой притче, кто не понимает его, тот не может понять ни одного учения, записанного в Библии. Ни одной притчи. Именно через притчи всегда представлялись различные формы учения. Поэтому я вижу, что притча о сеятеле является духовными очками, через которые становится очевидна истинная причина любых событий. Как что-то получается, как что-то не получается, нужно всегда смотреть через притчу о сеятеле. Очень интересно через притчу о сеятеле, особенно интересно, рассматривать события Ветхого Завета. Потому что именно в Ветхом Завете очень много событий, которые, если не вооружившись чем-то читать, то создается такое впечатление, что это исходит от Бога. Именно так и происходит в христианских кругах. Все в основном в Ветхом Завете списывают на Бога. Но когда вы вооружаетесь притчей о сеятеле, начинаете через притчу о сеятеле читать события, вы вдруг начинаете видеть, что все, в общем-то, не так, как оно внешне выглядит. Что есть дух текста, есть глубина текста, есть то, что сокрыто в самом духе того, что представлено. И то, что там открывается, оно, оказывается, совсем выглядит по-другому. То есть написано все так же, как было написано, но вы вдруг начинаете видеть те тонкости и детали, которые по-другому вы не видели. Поэтому рекомендую вам поработать с притчей о сеятеле глубоко и взять притчу о сеятеле, попытаться с этой притчей рассматривать разные истории Ветхого Завета. Поработайте в этом вопросе. Когда вы это научитесь, то вас привести в заблуждение будет невозможно, потому что вы будете, как исследователь, через эти духовные очки видеть все. И если кто-то вам будет давать какую-то историю или о чем-то говорить, вы сразу через эти очки будете видеть все входы и выходы и истинные причины того или иного события через притчу о сеятеле. Поэтому в самом изучении темы Слова Божия, класса Слова Божия, притчу о сеятеле мы особенно обозначаем. Потому что в притче о сеятеле есть три участника. Бог – основной участник, он же сеятель. Человек – почва. Та почва, в которую попадает слово. И третий участник – дух антихриста. Мы уже с вами переводили слово «антихрист». В переводе, в контексте Писания, оно означает «выступающий против Духа Господня». Предметом притчи является не человек, а слово, которое сеет Бог. Конечно, в притче сеятель Бог сеет Евангелие, сеет слово, сеет исполнение обещанного. Но это слово, как исполнение Евангелия, это исполнение обещанного Аврааму. Мы можем брать любое обетование, потому что в Сыне Божьем все обетования для нас «да» и «аминь». Каждое Божье обетование, данное нам в Сыне Божьем, для нас является Евангелием. В этом случае вы можете выступать в роли сеятеля. Когда вы берете обетование, вкладываете в свои уста и попадает в ваше сердце, вы сеятель. Вы сеятель слова, которое попадает в ваш дух. И когда слово попадает в ваш дух, начинаются определенные процессы в целом, которые обозначены в притче о сеятеле. Поэтому притча о сеятеле помогает вам видеть невидимое, видеть сокрытое, сокрытое в духовном мире, но открывающее через притчу о сеятеле. Итак, еще раз отмечу. Притча о сеятеле три участника. Бог, человек и дух Антихриста. Предметом притчи о сеятеле или центральной истиной притчи о сеятеле является слово или обетование или клятва. Это то, что первое я хочу обозначить, прежде чем мы продолжим. Следующее, что я хочу обозначить. Когда мы с вами начали рассматривать притчу о сеятеле, я обозначил три истины, три очень важных истины. Первая истина связана с тем, что сатана как ангельское существо без вашего согласия, без вашего разрешения в вашей жизни сделать ничего не может. Никогда не рассматривайте его как суверенно, свободно действующее духовное существо. Он ангельский дух, и для того, чтобы что-либо производить в жизни человека, человек должен дать ему место. Потом Писание говорит, не давайте место дьяволу. Без вашего участия, без вашего согласия в вашей жизни он ступить ни одного шага не может. Но для того, чтобы вы ему дали место, он создает обстоятельства. Он провоцирует вас что-то сказать или сделать, через что он и имеет доступ к рожденному свыше. Это очень важно всегда помнить. Потому что притча о сеятеле как раз и разворачивается так картина. Там обозначены пять инструментов сатаны, которые он использует с определенной целью. С определенной целью. Второе, что мы обозначили, это важное в изучении притчи о сеятеле, что дух Антихриста действует в естественном физическом мире. А учитывая, что он духовное существо, то сам, как духовное существо, он не может действовать в естественном физическом мире. Потому, действуя в естественном физическом мире, он действует через физические объекты. А цель сокрыта в духовном. То есть, действует в естественном физическом, а цель сокрыта в духовном. Это тоже очень важно помнить. Потому что, как только вы посеете слово обетование в свой дух, начинает что-то происходить в духовном мире. Очень яркий пример – это народ Израиля, когда Моисей принес к нему слово, семя, исполнение обещанного. Что произошло, как только семя было высвобождено? В Писании написано, что фараон ожесточился. То есть сразу начался процесс, который в притче о сеятеле обозначен очень красиво. Сразу начались движения. Заметьте, до этого, а потом народ Израиля уже стал роптать. «Зачем ты пришел?» Кто-то может попросить вас молиться за него. О, помолись за меня. Вы за него помолились. И вдруг на следующий день звонок. Ой, зачем ты поманился? Жил спокойно. Ничего меня не беспокоило. А вот это угораздило попросить тебя помолиться. В моей жизни все пошло на переворот. Не, ну оно все нормально, оно хорошо. И через притчу о сеятеле вы можете объяснить человеку, что происходит. У меня была такая ситуация, ко мне подошла одна сестра, говорит... Пастор, помолитесь за моего мужа, за его спасение. Я говорю, я хочу с вами в согласии помолиться, да, но я хочу предупредить вас, в чем вам придется противостать. И я рассказал ей по притче о сеятеле все, что ей предстоит. Она говорит, не, лучше тогда не молитесь. Это был ее выбор. Я не то, чтобы, знаете, конечно, я бы мог помолиться, и она бы попала в это все движение. Она должна была осознанно понимать, что это сражение, добрый подвиг веры, это не на спине лежал. Это сражение. И верующим почему-то кажется, что если они вступили в молитву веры, то дальше главное не проспать. Нет, спать у вас не получится. Придется пройти добрый подвиг веры, подвязаться. Если вы на это не готовы, то, по сути дела, вы даже не готовы получить урожай, которое готово произвести слово. Поэтому следующее, что я обозначил, что сатана как духовное существо действует в сфере чувств, а основная цель в сфере духа. И следующее, что я хочу обозначить, это тоже важно помнить всегда. Скорби и гонения, о которых мы начали рассматривать, приходят в жизнь верующего не потому, что он верующий, не потому, что он прихожанин какой-то особенной церкви, а потому, что он посеял слово. Основным объектом внимания духа Антихриста не сам человек, а слово веры. слово веры. Как только сеется слово вера, тут же приходит лукавый. В тех местах, где слово веры не сеется, в тех местах, где слово веры не применяется, сатане нет необходимости там оказывать на людей давление, потому что там они и так в его влиянии и власти. Но как только сеется слово, как только вы становитесь в молитве вере, тут же приходит определенное давление, которое приходит в естественном физическом мире, но основной объект где находится? Помните, находится всегда в сфере духа, в вашем духе. Поэтому больше всего хранимого храни дух. Из него происходят события, те события, которые вы ожидаете через слово веры. Поэтому еще раз обозначаю, сама эта притча, это не просто притча, интересная история. Нет, это классика. Это фактически обличение духовного мира и применимая притча этого ко всем событиям Ветхого Завета, к любым событиям вашей жизни. Если в вашей жизни произошло какое-то событие, берите притчу о сеятеле и смотрите, и вы увидите все детали. Ни одно из событий, происходящих на земле, не происходит само по себе. Всегда есть сеятель, всегда есть семя, всегда есть время посева, всегда есть время всхода и всегда есть время жатвы. Ни одно из событий не происходит само по себе. Участник всегда вы. А вы выбираете, из какого источника пить. Бог – источник Ава Отче. Сатана тоже источник, только источник мертвой воды. А человек выбирает, каким или чьим словам внимать. Но Бог говорит, словам моим внимай. Кричам моим преклони ухо твое. То есть мое семя возьми за основу своей жизни. Сей его в свой дух. Не внимай другим словам. Поэтому притча у сеятеля, которую мы рассматриваем, она обличает духовный мир. И мы с вами стали рассматривать одну из почв, в которой Иисус обозначил инструменты сатаны. Первый инструмент, он не первый, но в притче он как бы первый. Первый инструмент, который мы с вами рассмотрели, это скорбь. И мы для себя очень важную истину обозначили, что есть два вида скорби. Первая скорбь, которая приходит в жизнь человека как результат гонений или давления, потому что человек стоит в вере или делает какое-то Божье дело, и на него оказывается давление, которое выражается в форме какой-то скорби. И следующая скорбь, именно которую обозначил Иисус, скорбь как чувство утраты. Утраты кого-либо, чего-либо, где-либо. Именно эта скорбь обозначена в притче, а не скорбь, о которой говорит апостол Павел, или в других каких-либо местах Писания говорится о скорби. Поэтому эта скорбь – инструмент сатаны, как чувство утраты. И мы говорили, в каких случаях это чувство проявляется в жизни верующего или появляется. И появляется с одной целью – чтобы человек утратил слово, попавшее в его дух. Сегодня мы начнем рассматривать следующий инструмент сатаны, именно к почве, которая относится к каменистой почве. Я еще раз прочитаю эту почву. Марка 4 глава 16-17 стих. Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, Евангелие, радостную весть, обетование, клятву, это все одно и то же, тотчас с радостью принимают его. Есть, они приняли. Но не имея в себе корня, мы разбирали уже, что это такое, и непостоянны, мы также говорили, потом, когда приходит скорбь или гонение за слово. Заметили за что? За слово, за клятву, за обетование. То есть как только вы помолились о молитве веры и с верой сказали, изрекли вернейшее пророческое слово, и это слово в вашем духе начало производить зелень, колос, пошла жизнь. Написано, приходит гонение за слово. И тотчас соблазняются или обижаются. Давайте мы сегодня рассмотрим гонение. Гонение. Что это такое? Притча о сеятеле. О чем говорил Иисус, говоря о гонении? Гонение является инструментом сатаны. В данном случае мы будем рассматривать как инструмент сатаны. В толковом словаре слово «гонение» означает моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятое им решение. То есть, когда вы принимаете решение стоять на слове веры, когда вы принимаете решение быть верным в каком-то слове, или когда вы выбираете пойти, допустим, на служение, или выбираете еще что-то, или выбираете подвязаться в каком-то добром деле, то есть есть выбор и есть решение. Писание говорит, что приходит гонение. Вопрос, как и где могут применяться используемые сатаной инструмент гонения? Опять-таки, я еще раз обозначу, гонение не направлено против вас. Не, оно в физическом мире производится как бы на вас, но цель не вы. Помните всегда, если вы будете это помнить, это поможет вам в молитвенной комнате вести себя правильно. Когда вы будете понимать, что объектом гонения не вы, то вы не будете обижаться на людей, потому что наша брань не против плоти и крови. Мы там понимаем, что они ведают, что творят. Но вы знаете, против чего через них что-то происходит. То есть вы понимаете, что не вы проблема. Вы понимаете, что не они проблема. Вы понимаете, что они просто дали кому-то возможность использовать свой ум. И тот кто-то выступает не против вас, а только что в вас. И когда у вас ясная картина, то вы даже не собираетесь вступать в словопрение или в военные боевые действия. Вы понимаете, что этот вопрос нужно решать в молитвенной комнате. В молитвенной комнате. А не доказывать, переубеждать, себя отстаивать. Не тратьте время зря. Когда вы понимаете притчу о сеятеле, то вы понимаете, первое, что нужно сделать в такой ситуации, это уединиться и сказать. Из реки пророчества, Сын Человеческий. В Писании написано, да скажут искупленные. Это наша часть. Поэтому давайте мы рассмотрим, какие могут быть гонения, в чем они могут выражаться. Если вы возьмете и будете рассматривать вопрос гонения, то в целом вы заметите, что гонение в каждой стране проявляется по-разному. Все зависит от экономической, от политической, от того, что находится, в чем находится страна. Потому что на Украине есть свои гонения. В странах других есть свои гонения. И они настолько разнообразны, что вы не можете сказать, везде такие гонения. Но в целом цель во всех гонениях одна. Но они абсолютно разные. И знаете, мы живем, допустим, в такой стране, где кажется, что вроде бы гонений нет. Но поймите, гонения бывают разные. Гонения бывают физические, которые оказывают физическое воздействие на тело человека, убивая, насилуя или еще какие-либо формы. И есть моральные гонения. Это когда оказывают через масс-медиа, через общественное мнение, через прямые вызовы, через другие информационные источники оказывается конкретное давление. При этом внешне все выражается так, как будто никто против не имеет ничего. Но на самом деле это лишь просто внешне. А проводится определенная работа, в целом, которая оказывает давление на определенный ваш выбор с целью порабощения. У гонения всегда была одна цель – поработить. Поработить. Поэтому дух Антихриста в свое время формировал на земле и продолжает внедрять такую систему ценностей, при которой всякий человек, ведомый Духом Святым, сразу подвергается давлению. Неважно за что. Все. Если человек исполнен Духа, он объект гонения. Он объект внимания для гонения. Неважно, он там младенец или зрелый в Господе. Неважно. Дух Антихриста – дух, выступающий против Духа Господня. Поэтому во всяком человеке, в котором есть Дух Господень, в нем есть Дух, потому что в нем есть слово. А если в нем есть слово, то он будет подвергаться гонению. Чтобы вы просто понимали эти важные моменты и знали, что людям посоветовать. И я еще раз напоминаю, что цель Духа Антихриста не сам верующий, а Слово Божье, которое пребывает в верующем. Вы рождены не от тленного семени, но от Слова Божьего, пребывающего в век. И это слово пребывает в вашем духе. На этом слове пребывает Дух Господень. И цель сатаны – выбить из вас это слово, потому что как только вы оставите слово, как только вы перестанете пребывать в слове, начинается процесс угашения духа. Хорошо. Давайте рассмотрим, как применяется само гонение. Первое, что я хочу обозначить, что дух гонения, он действует не сам. Это, знаете, это целая группа духов, которые мы можем обозначить некоторые из них. Это дух лжи, это дух религии и традициональный дух, поддержание духа смерти. То есть чаще всего в гонении задействованы все эти духи. Дух лжи, дух религии или традициональности и дух постоянная поддержка – это дух страха. Все эти духи, скажем так, оказывая на человека определенное давление и гонение, направлены на то, чтобы свести человека или свести веру человека в Бога на уровень обрядовых и ритуальных действий. Обрядовых и ритуальных действий. Если мы посмотрим в период земного служения Иисуса, когда Иисус проповедовал Евангелие и выступал в роли сеятеля, то вы можете заметить, что основные выступления против Него – это в основном были религиозные духи, это были лживые духи, и это дух страха, потому что Ему постоянно говорили об угрозах. Эти духи проявлялись в тех случаях, когда Иисус непосредственно соприкасался с их носителями. Давайте я прочитаю одну эту историю, и вы, возможно, и сами увидите себя в этой истории, потому что вы тоже с этим соприкасаетесь. Написано, собрались к Нему, это Марка 7 глава с 1 по 8 стих, собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят неумытыми, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. И есть и многое другое, что они приняли держаться, наблюдать омовение чашек, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? Вас тоже периодически спрашивают разные такие вещи. И не умывши руками едят хлеб. Он сказал в ответ, слушайте внимательно. Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано. Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, полную духа и силы, держитесь предания человеческого, омывания кружек, чаш и делаете многое другое сему подобное. То есть заметьте, что проблема был не сам ритуал. Если вы обратили внимание, проблема не был сам ритуал. Проблема то, что сам ритуал отводил от живого Бога. То есть весь фокус был на ритуал, а не на Дух Господень. Иисус говорил, Дух Господень на мне. А люди весь фокус ставили на ритуал, на сам обряд. И я знаю, что вот часто общаясь с людьми, говоря с ними о Боге, они вас слышат по-своему. Вы ходите в церковь, да? И как вы там... Я поставил за упокой, там за здравие. Поймите, они слышат вас по-другому. Это не значит, что вы сразу открыто против них выступаете. Они делают то, чему они научены. И вам нечего обвинять их. Они делают то, чему они научены. Научите их другому, они будут делать другое. Но проблема не сам ритуал, а проблема на то, что через ритуал фокус человека направляется на дела, на действие, на тело и на то, что с ним связано. А Бог ищет поклонника в духе и в истине. Писание говорит, что живущий по плоти Богу угодить не может. А вот то, о чем вы говорите, фокус как раз на это. Полностью на то, что связано с телом человека. А Писание говорит, что мы отныне никого не знаем по плоти. В этом и есть сама уловка. Что гонение пытается вернуть вас в жизнь по плоти, где упование ваше – это ваше тело и интеллект. ваши действия, какие-то обрядовые действия, какие-то ритуальные действия. Поэтому проблема не сам человек, а проблема в том, что человек начинает видеть в угождении Богу в обрядах и в ритуалах. А праведный, Писание говорит, верою или словом веры жив будет. Поэтому дух Антихриста, используя им определенные инструменты гонения, которые мы с вами говорили, в целом они выражаются в упреках, физических или моральных действиях. И все это направлено на то, чтобы поработить человека или вернуть его в мертвое бездействие, мертвое состояние. Я хочу, чтобы вы ни в коем случае своим умом, духом вы не отходите, не отходили от семени, от слова. Потому что как только вы посеяли слово, представьте себе такую картину. Вы пошли на собрание, где люди молились о вере. И молились, допустим, там за ваше здоровье, за исцеление. Вы приняли в свой дух слово. И вот приходите домой. О, слава Богу! Вы радуетесь, что Слово Божие в вашем духе уже производит зелень, колос. И вы уже ожидаете результат исцеления. И вдруг приезжает один из ваших родственников какой-то там с какого-то поселка и говорит: о, я слышал, что ты ходишь в собрание к сектантам. И поехала. И если вы позволите своим эмоциям и чувствам податься на провокацию и начать с ним дискуссию, то к концу дискуссии вы заметите одну такой момент. Ваш дух почему-то пустой. Куда-то что-то все ушло. Ушла радость. Ушло дерзновение, но появилась какая-то печаль и тяжесть. И на утро, просыпаясь, вы чувствуете, что вообще все куда-то ушло, мир куда-то ушел. То есть цель этого человека была не то, чтобы, знаете, вас там закидать грязью. Он просто делает то, что ему говорила мудрость земная или тот, кто его направлял. А то, что вы реагировали, просто по невежеству своему вы подались на провокацию. И, в общем, у него получилось то, что он хотел сделать. Вы уже испытываете на себе определенное чувство, что вы утратили то, что было вчера. В целом это происходит регулярно. Я не хочу, чтобы вы понимали, что это происходит только один раз. Нет, если вы молитесь каждый день и молитесь словом веры каждый день, то это не исключено и каждый день. И когда у вас есть мудрость, понимание и притча о сеятеле, то вы знаете, где какие инструменты действуют. Инструмент гонения в нашей стране распространенный, но не так, как многие другие, которые мы будем рассматривать. Другое дело, он проявляется в определенных ситуациях, в разных формах проявляется, и вам несложно его вычислить. Но если вы не будете реагировать на провокации, то они не смогут вам через этот инструмент ухитрить вас слово. Просто не реагируйте. Вам нужно научиться этому. Потому что еще есть определенная память, эмоциональное проявление, разные реакции. Итак, гонение – это диктатура. Это попытка поработить. Философия гонения такова. Ты либо такой, как мы, либо тебя нет и не будет. Философия гонения никогда не дает вам права выбора. Она никогда не стремится к миру. Никогда. Брат Олег, вот я думаю, что если я с ним побеседую, то мы найдем общий язык. Разве что, если вы будете в горизонтальном положении, они успокоятся. Никогда те, кто направлены на гонение, не ищут ничего, что содействует миру. Никогда. Не пробуйте, даже не экспериментируйте. Если есть агрессия, выраженная в давлении на ваши волеизъявления или на ваши решения, все, цель одна – выбить это из вас. И если вы прореагируете, вы потерпели поражение. У гонений за Слово Божие никогда не было цели помочь людям понять истину или отстоять ее. Те люди, которые чаще всего инструмент гонения, им кажется, что они борцы за истину. Это им кажется, потому что дух лжи обольстил их этой мыслью. Им постоянно кажется, что Бог использует их как пророков в борьбе за истину. На самом деле они очень далеки от этого. Другого дела, они в обольщении, они этого не видят. Они ослепленные ненавистью. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такими людьми, ни в коем случае не начинайте их учить. В книге Притчи, 9 глава, 7 стих написано, что «поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. То есть вы получаете тяжесть. Оно вас расстраивает. Это все равно, что метать бисер перед свиньями. Они никогда не преследуют цель что-то отстоять или что-то вам помочь. У них цель одна – угасить слово веры, за которое вы держитесь. Поэтому у иудеев, религиозных иудеев, у них была одна фраза – распни его и точка. Никто не пытался ничего выяснять. Распни его и точка. Дух Антихриста, перекручивая слово Божие о Духе Божьем, всегда старается представить проявление Духа Святого и силы как бесовские проявления, проявления нечистого духа. То есть нечистый дух представляет проявление Духа Святого как проявление нечистого духа. Поэтому, опять-таки, я еще раз делаю ударение, просто что, возможно, у вас еще есть, как бы, знаете, стремление к словопрениям. Никогда этого не делайте. Никогда не спорьте ни с кем и никогда никому ничего не доказывайте, если вы хотите сохранить слово веры. Вы должны быть просто спокойны. Всегда. Никогда не позвольте никому и ничему украсть у вас слово, которое в вашем духе. Поэтому, ведомые духом Антихриста, я делаю сейчас на это ударение, они представлены в своем уме к себе, как борцы за истину. Борцы за истину. Они будут задавать вам провокационные вопросы. Они будут провоцировать вас для того, чтобы вы сорвались и что-то сказали. Они будут искушать вас. Но в целом это все будет выражаться в форму гонения. И самый яркий представитель в изучении гонения в Библии – это Савл. Он даже сам себя обозначил. По ревности – гонитель. Гонитель Церкви Божией. То есть он самый яркий представитель. Заметьте, если вы спросили бы Савла, идущего в Дамаск, ты любишь Бога? Я за него убью. Кого убью? Вот этих всех, которые исповедуют Иисуса. То есть он был научен, и в его уме представление о том, что ты любишь Бога, это значит убиваешь тех, кто инакомыслящие. То есть вы заметили, это представление основных религий. Все инакомыслящие быть не должны. Вот такая позиция. И неважно, поверьте, что и в протестантах есть тоже. Просто что мы не обозначаем это, не озвучиваем это. Но там хоть молятся все за единство. Вы знаете, я с этим сталкивался уже не раз. Все молятся за единство. И когда спрашиваешь, за какое вы единство? В целом они представляют за единство на их территории. Если вопрос не на их территории, то единства быть не может. Все. А так единство никогда не достигается. Если вас с порога встречают, а вы в кого, а вы за кого, а вы верите, не верите, то про единство там речи быть и не может. Но опять-таки Иисус и не говорил, что в мире сем вы будете с кем-то иметь единство. В мире сем будете иметь скорбь, а мир будете иметь в нем. Поэтому пока мы ходим с Духом Божьим, то есть моменты, когда вы, возможно, столкнетесь с определенными вещами, где вы должны практиковать плоды Духа Святого. Поэтому Савл, я рассматриваю его, как самый яркий представитель и форму выраженного гонения, то есть гонение во плоти. Это Савл, идущий в Дамаск. Савл, идущий в Дамаск. И написано, я хочу прочитать о нем немножко. Деяния 9 глава с 4 по 5 стих. «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня, говорит Господь. Он сказал, кто ты, Господи? Он же сказал, я Иисус, которого ты гонишь». То есть как раз здесь есть проявление того гонения, о котором Иисус говорил в притче о сеятеле. Как Савл гнал? Когда Савл гнал, он заставлял верующих отрекаться от Иисуса Христа. То есть, если они отрекаются, возвращаются к преданию старцев, без вопросов, никаких уже, тебя уже никто не трогает. Если ты не отрекаешься, тебя просто убивают. Вот это форма гонения. Она бескомпромиссна. Бескомпромиссна. Почему я так жестко на это делаю ударение? Чтобы вы ни в коем случае, опять-таки, не вступали в дискуссию. Вы можете поймать себя, что вы входите в дискуссию. Не делайте этого. Брат Олег, а как все-таки избежать дискуссий? Опять-таки, если к вам пришли домой, лучше накормите этого человека. Поверьте, сытый в дискуссию уже не идет обычно. То есть накормите, дайте чая, дайте печенье. То есть кормите, это работает. Это работает. Либо сразу заканчивайте разговор, показывайте на часы и расходимся. То есть все в зависимости от того, кто именно оказывает на вас гонение. Возможно, это гонение будет оказывать на вас человек, который ходит с вами в церковь. Этого лучше накормить. Возможно, будет оказывать гонение тот человек, который не ходит с вами в церковь, человек, который просто ходит в другую церковь и зашел к вам в гости, чтобы вылить вам что-то на голову. Этого лучше не кормить. То есть вы должны сами сориентироваться. Вы должны сами сориентироваться. Не, конечно, Писание говорит, накормите врага вашего. Лучше накормить. Вы сами должны сориентироваться. В каждой ситуации Бог будет давать вам мудрость, как действовать. Я знаю, что любовь действует, самое эффективно действует в плохой почве. Потому на Писании написано, что благословляйте ненавидящих вас и благотворите обижающим вас. Поэтому в каждой ситуации вы должны сами мудро оценить, как действовать. Но всегда помните одно. Во всех этих случаях не впадайте в дискуссию и в конфликт на провокацию. Все. Ни в коем случае. Слово за слово. Не идите. Уходите всячески. Ни в коем случае. Это особенно внимание. На это. Следующее, что я хочу отметить, вопрос о гонении. Дух Антихриста никогда не действует напрямую. Дух Антихриста всегда действует на людей с разных сторон. То есть дух сам Антихриста не действует. Он действует через кого-то. Если вы думаете, что дух Антихриста будет проявляться в вашей жизни только через неверующих, то изучая служение Иисуса, мы видим, что дух Антихриста проявлялся только в основном через верующих. Это не значит, что они все одержимы. Нет, ни в коем случае. Мы говорим о том, что необновленный ум может еще стать как раз той платформой, которой может воспользоваться сатана. Необновленный ум. При этом его дух наполнен Духом Святым. У меня были прецеденты не раз, когда верующие, которые ходят в церковь, где исповедуют Иисуса, молятся на языках, в дарах, и эти люди лезли ко мне драться, физически применяя силу. То есть они могут на собрании вам петь песни «Аллилуйя», а потом наносить вам прямые удары, если надо, и в лицо. Потому что они рассматривают вас как врага всей ихней жизни. Я таких людей знаю. Они рассматривают вас как врага, потому что то, что вы говорите, они считают виной разрушения в ихней жизни. Поэтому все, что связано с вами, они рассматривают как небожье. Опять это не вина, причина не в них. Причина в том, кому они дают место через это. Потому что любое проявление гнева, любое проявление физического влияния, воздействия, насилия, это проявление духа Антихриста. Другое дело, что будьте мудрыми и не вступайте с такими людьми в дискуссии. Слово «прение» или «прение» они будут провоцировать регулярно, потому что ихняя цель – провести конфликт. И если вы подадитесь на конфликт, они будут драться. Поэтому помните, что не сам гонящий есть причина гонений, а тот, кого слушает человек. Конечно, противостать нужно сатане, а не самому человеку. Помните об этом всегда, чтобы не поддаваться на эти провокации. В отношении же самих же людей мы всегда говорим «прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Это наша основная позиция в отношении самих людей. В первом послании к Коринфянам, 2 глава 7 по 8 стих написано: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали любовь Божию, они бы не гнали». Люди, которые участвуют в гонениях, я имею в виду верующие люди, которые просто потому, что они с другой деноминации, если вы харизмат, все, вынос тела, готовьтесь. Они даже не будут спрашивать, правильны вы, неправильны. Все, никто ничего не спрашивает. Как только слышно слово «харизматия» запахло, вопрос снят. Поймите, это цепная реакция. Если вы возьмете деноминацию чуть пониже, те оказывают, на тех гонения оказывают тех, кто чуть пониже. Это целая цепная реакция. И пошли те на тех, 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 а в целом надо всех столкнуть лбами. И в этом нету Бога. Поэтому если идет столкновение лбами, там нету Бога. Я не говорю, что в них нету Бога. Я говорю просто, что в их умах нету Бога. В Писании написано, не имея Бога в уме, они делали непотребства разного характера. Храните себя от этих вещей, если вы хотите быть результативным или плодовитым в Боге. Не человек оказывает гонение на человека, а дух Антихриста. И если вы позволите своим чувствам и эмоциям вас захлестнуть, то вы станете тем, кто будет терять слово, терять действие духа в своем духе. Давайте рассмотрим пример формирования правильного отношения к гонителю. Правильно. Это хорошо изложил Иаков. Удивительно, но будьте внимательны к тому, как он представляет это. С великой радостью принимайте. Это отношение. Это отношение. Братья мои, когда впадаете в различные искушения или когда на вас оказывается давление, знают, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Когда на вас оказывается гонение, у вас есть время попрактиковать плоды Духа Святого. В других условиях это невозможно. Посмотрите, как хорошо. Не, вы просто нужно научиться это. Как только на вас наезжают, ага, вы сразу все, тренажер. Практикуем плоды Духа. И вы начинаете практиковать. Я знаю, что многим не надо искать тренажеры, просто достаточно пойти домой. Вот. Всем по-разному. А кому-то достаточно пойти в церковь, а кому-то пойти на ячейку. У нас у всех есть тренажеры. Всех по-разному. У тех, кто уже в большем служении, чуть помассивнее, там уже клубы целые. У всех по-разному. Но в целом каждый, желающий жить благочестиво, испытывает на себе определенное гонение. Поэтому вот это хорошее отношение, какое иметь отношение с великой радостью. То есть с терпением, не позвольте украсть мир, то ли уйдите от ситуации, то ли действуйте мудро, не пытаясь что-то доказать, переубедить или изменить. Мне нравится яркий пример мудрости и выражение мудрости, это пример Лютера. Он не воевал с этой деноминацией. Он не пытался переубедить кого-то, что правильно, что неправильно. Все, они затвердели в своей религии. И он не собирал там что-то делать. Он взял и вышел. И все. А они дальше остались в этих твердынях. Иногда верующие хотят, о, брат Олег, я буду менять эту религию. Я думаю, что пока вы будете с ними сражаться, они поменяют вас. Потому что они научат вас быть глупым и реагирующим на глупости. В Писании написано, не поступай по глупости глупца. Все. Если ты видишь, что люди ведут себя немудро, то немощных в вере принимайте без споров о мнении. Все, не конфликтуйте с ними. Это очень важный пример в плане того, чтобы на гонение не реагировать. Поэтому в период гонений практикуйте силу Духа Святого и плоды Духа Святого. Силу Духа Святого и дары и плоды Духа Святого. Иисус не раз в своих учениях обозначал отношение рожденных свыше, те, которые будут рождены свыше, к тем, кто будут их гнать. Не бойтесь, это Матфея 10 глава, 28 стих, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Конечно, мы понимаем, о ком идет речь или о чем идет речь, поэтому нам всегда очень важно занимать правильную позицию в отношении всех, кто оказывает на нас давление. Родные, близкие, неважно кто. Часто задают вопрос, брат Олег, я уже 15 лет молюсь за своего, и никаких результатов, давление на меня все больше. Вы знаете, если пропустить каждого человека такого через притчу о сеятеле, сразу выясняется, что после каждой молитвы он просто дает место, но не Богу. Обычно сразу. А что я, брат Олег, мне сложно сдержаться. Ну, я ж про что же и говорю. Вам нужен результат или вам нужно участие? Важно для всегда для себя определиться. Если вы хотите результат, вам придется сражаться. Если вы хотите участие, вам придется соглашаться со всем. И все. Поэтому есть молитвы эти, 10 лет стоят в вере, 15 лет стоят в вере, 20 лет стоят в вере, и результатов нет. Потому что каждый раз, как они только становятся на слово веры, они получают по голове и оставляют слово веры. Все. В Писании написано, что слово производит зелень, колос. Слово Божие не бывает мертвым. Обетования не бывают бесплодными. Бывают те, кто их приняли и не сохранили. Это 100%. Поэтому мы рассматриваем инструменты сатаны в целом, чтобы быть плодовитыми. Плодовитыми. Очень яркая история, яркий пример того, как похищается слово, используя гонение. Это история, всем известная история, особенно в природных кругах, это история, связанная с Иовом. С Иовом. Это яркая история в примере изучения гонения. Через притчу о сеятеле эта история, ну, просто обличается полностью. Через притчу о сеятеле. Через притчу о сеятеле мы видим, что этот человек действительно был человеком на определенном этапе, который практиковал слово. В Писании написано, что он ненавидел зло. Это относится к мудрости, это относится к практике слова. Но мы видим, что в его периоде, в жизни его периоде, когда, возможно, он стоял на слове, когда, возможно, он держался слова, наступил момент, который в целом сразу не выявляет, какая причина? И в основном эту историю берут и сразу записывают на то, что это все Бог. На самом деле, если возьмете притчу о сеятеле, то сразу обличается участник, который мы называем антихрист. Как действует антихрист? Он использует страх. Сам Иов признал основную причину всего происходящего. То, чего я боялся, а то, чего боялся, оно не пришло само. Кто-то его принес. То и постигло меня. То есть Иов сразу обозначил, что он испытывал на себе давление, гонение. И жена сказала Иову такие слова: «Похули Бога и умри». Не, мы не обвиняем сейчас жену. Мы просто говорим, что он испытывал на себе гонение. Причем гонение в целом, причиной которого был он сам. То есть если бы Иов не допустил страх, если бы Иов не позволил страху стать основанием его мыслей, слов и действий, сатана бы не имел такую свободу действий. Поверьте, ту свободу действий, которую он имел в жизни Иова, эту свободу сам Иов дал, это его разрешение. Потому Бог сказал сатане: смотри, все, что у него, уже в руке твоей давно, а ты его не трожь, потому что он не в твоей руке, он в моей руке. А это все он тебе отдал сам, это и был его выбор. Поэтому Иова обозначил: все, чего я боялся, то и постигло меня. Иов испытывал на себе гонение. Гонение за то, в чем он пребывал. И это гонение формировалось под влиянием страха. А страх формировался, исходя из того, как вели его дети. Он боялся за детей, за их поведение. И в результате, основываясь на страхе, он стал молиться. И основываясь на страхе, он стал приносить жертвы. То есть давление или гонение, оно достигло своей цели. Страх захватил Иова. Что такое страх? Это вера в поражение. Вера в поражение. Конечно, гонение, оно создает атмосферу страха. И если вы позволите страху лечь в основание ваших молитв и действий, то гонение, оно совершит свою работу до конца. Опять-таки, я же не говорю только о физических прямых гонениях. Это могут быть слухи, когда кто-то какие-то сплетни на вас запускает. В целом, чтобы вы прореагировали. Если вы будете реагировать на сплетни, они всегда будут достигать своей цели. Если вы будете реагировать на слухи, они всегда будут достигать своей цели. А вы слышали, а вас сказали. А какая разница, что обо мне сказали? Я не слушаю, что обо мне говорят. Я читаю, что обо мне сказал Бог. И если то, что обо мне говорят, расходится с тем, что обо мне сказал Бог, то первое и последнее оставляю слово за ним. И вам что, не важно, что о вас говорят? Абсолютно. Ни плохое, ни хорошее. Хорошее может меня отвлечь, а плохое может мне повредить. Поэтому не собираюсь ни внимать ни одному, ни другому. Все. Это моя позиция. Поэтому я спокойно отношусь к снам, которым снятся кому-то обо мне. спокойно отношусь к пророчествам, которые кому-то где-то приходят обо мне. Все, у меня есть вернейшее пророческое слово. Я с ним согласился, я его держусь, и я на него уповаю. Все остальное я не принимаю. Просто не принимаю. Это не значит, что если я не принимаю, давление не пытается появиться. Нет. Другое дело, я занимаю постоянно одну и ту же позицию. Когда вы занимаете одну и ту же позицию, оно меняет свою стратегию. Оно меняет свое расположение. То оно действовало так, потом оно действовало так, потом оно пытается через родных или близких, потом оно еще как-то пытается. И... Потому что сатана постоянно работает над тем, чтобы Слово Божие в вашей жизни не работало. Не важно, какое у вас положение, лидер ячейки, просто прихожанин церкви или пастор. Его задача, чтобы Слово Божие в жизни детей Божьих не работало. Чтобы все выглядело так, что оно не работает. Чтобы атмосфера была такая, чтобы оно не работало. Вера соединяет с помазанием Духа Божьего. Страх соединяет с духом сатаны, с духом смерти. Если вы допускаете страх, а цель давления, цель гонения, чтобы вы поддались страху, все, это поражение. Страх делает вас видимым для духа смерти. И как только вы проявляете страх, вы сразу заметны. Все. Вы уже объект, вы цель. Страх соединяет с антипомазанием, то есть с дьяволом. Поэтому ни в коем случае не реагируйте на страх. Писание говорит, что Иов делал или поступал на основании страха во все дни, такие, как Писание говорит. И, естественно, в его жизнь пришло поражение. Покамись он не обратился от страха, не обратился от давления и не перевел свой фокус на Бога, с которым он состоял в завете. То есть я сейчас не буду, конечно, вам все истории брать. В истории с Давидом очень много разных событий, которые есть и гонения со стороны Саула, есть гонения с разных сторон, и в псалмах очень много об этом говорится. Есть, когда он правильно поступает, есть, когда он неправильно поступает. Разные ситуации. Вы сами возьмите притчу о сеятеле, совершите экскурсию по книжкам Ветхого Завета. И выявляя разные ситуации, как народ Израиля получает слово от Господа, и вдруг начинается. То есть все было нормально, то вдруг начинается. Кто-то получает слово от Господа, и вдруг начинается. То есть всякий раз, когда приходит слово веры, приходит лукавый, чтобы его подхитить. Вы, может быть, идете по улице, и вдруг слово рема. Раз осенило. О, Господи, спасибо тебе за слово. Это слово изменит мою жизнь. Это слово не оставит меня прежним. Это слово. Вы заходите в маршрутку, и вам полмаршрутки наступает на ногу. И вдруг, откуда ни возьмись, вы высказываете в трехэтажных комбинациях свою точку зрения, и начинаются боевые действия маршрутки. И вдруг вы выходите с маршрутки и... Подождите, Бог же мне только что... И вы уже не помните даже, что вам было сказано. Потому что слово было похищено. Это может быть, поймите, это не обязательно маршрутка. Это собака, которая бежала, просто бежала, решила вас укусить. Вам и просто не понравился цвет вашей обуви. Вот и все. И вы вдруг выпулили все на эту собаку. А потом чувствуете, что-то произошло. Что-то произошло. Будьте внимательны. Нам нужно научиться хранить слово веры. Это есть наш добрый подвиг веры. Научиться хранить его. Хранить. Давайте еще раз прочитаю саму притчу. «Подобным образом, посеянное на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают слово веры, Евангелие, обетование, но не имея в себе корня или укорененности в Боге и непостоянны в слове веры, потом, когда настает или оказывается скорбь, происходит скорбь или гонение за слово, тотчас обижаются». Что мы видим произошло в жизни этого человека? Они допустили, приняли эти инструменты, и эти инструменты сатаны похитили у них слово. То есть слово, давайте я сразу выведу на свет, что именно. Семя, которая попала в их дух с целью, чтобы снять бремя и уничтожить ярмо, с целью, чтобы принести урожай, то ли исцеление, то ли в том вопросе, была похищена, а значит, результатов нет. А если нет результатов, как вы думаете, на 20-й раз в молитве, что они скажут? А я вам скажу, не работает. Мне такие говорят, брат Олег, мы сделали все, как вы сказали, не работает. Конечно, вам никто не скажет, как они разговаривают с детьми. Вам никто никогда не скажет, как они разговаривают с мужьями или женами. Вам никто никогда не скажет, как разговаривают на работе и вообще, как говорят о пастыре и что думают о его жене. Вам никто об этом никогда не скажет. Вам все скажут, я все делаю правильно, как вы сказали, а оно не работает. Если бы каждому верующему повесить диктофон хотя бы на месяц, я думаю, мы прославили Бога за то, что они еще не умерли до сих пор. Вы должны сами научиться. Поймите, Слово Божье, оно проливает свет. Если здесь написано, что Слово Божье приносит урожай, то оно приносит. А если не приносит, то, пожалуйста, сядьте, сделайте духовный срез самого себя и посмотрите, пусть Дух Святой обличит вас, откройтесь для обличения. Никогда не было причина в Боге и меньше всего в сатане. Причина всегда была во владельце почвы. Всегда, во всех случаях, во владельце почвы. И когда кто-то мне говорит, брат Олег, оно не работает, то я сразу знаю, оно работает. И вот причина. Оно всегда работало, потому что Бог отвечает за свое слово. И он бодрствует над тем, чтобы его слово исполнилось. Другое дело, какой-то инструмент сатаны достигнул своей цели. И если вы будете открытыми для Бога и признавать свои ошибки, то вы научитесь побеждать. Вы больше не будете давать сатане никакого места. Никакого места. А если дали место, то вы будете уметь тут же покаяться, тут же разобраться и тут же вести себя так, как будто ничего не произошло, воздав хвалу Богу за урожай семени, которое вас посеяли. Все, и вы пошли дальше. Вы пошли дальше, потому что вы ожидаете урожай. Итак, мы рассмотрели с вами два инструмента сатаны – скорбь и гонение. Скорбь и гонение. Еще раз напоминаю, что цель этих инструментов не сам человек, а слово, семя, которое сеется в ваш дух. Ни в коем случае не позвольте сатане использовать. Давайте я напомню слово скорбь. Вам нужно помнить еще раз. Скорбь – это чувство утраты. Как можно переживать чувство утраты? Допустим, вы посеяли 10 гривен, а потом выходите со служения, и кто-то вам говорит, ну что, и тебя развели. Только попали фразы. А вы же с верой посеяли. Ну, 10 гривен меньше всего могут погоду испортить у вас, но если вы посеяли 100, или в вопросах десятины, и у вас чувство, что вас украли. О, брат Олег, не, я такое не допущу. Не допустите, но не говорите. Молодцы, что не допускаете. Не позвольте чувство утраты. Не позвольте. Бывают такие ситуации, знаете, как человек поехал на служение, пробыл на служении, Бог действовал, а дома он не сделал работу, не успел наклеить обои. У него такое чувство утраты, что он потерял время напрасно на это служение, обои не наклеены, свынены, попораны, и все. И он уже чувство утраты, время потратил зря. Не позвольте этому чувству похищать у вас то, что посеяно в ваш дух. Будьте всегда благодарными за любое слово веры и храните себя в благодарении. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он открыл нам сегодня, то, что связано с гонениями. Храните себя. Я думаю, что после сегодняшнего слова, пока вы дойдете домой, у вас будут тренажеры не один, и дома, и утром, и завтра, и третьего дня. Практикуйте милость, любовь. Практикуйте плоды Духа Святого. Помните, что милость превозносится над судом. И суд без милости к неоказавшему милости. Милость – это всегда победоносная позиция. В любых случаях. В любых случаях. Как к себе, так и к другим. Обязательно. Про себя тоже не забывайте. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными. Быть эффективными и плодовитыми в Доме Божьем. Спасибо Тебе за то, что Ты показал нам сегодня этот инструмент сатаны, гонение. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поможешь каждому из нас преодолевать гонение, побеждать гонения. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас, лично обучая нас быть плодовитыми в Царстве Божьем, чтобы мы принесли много плода во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты покажешь каждому присутствующему, как побеждать в тех ситуациях, с которыми они уже знают, что они столкнутся. Помоги им, Дух Святой, научи их быть победителями в каждой ситуации в гонениях во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты учишь нас, направляешь нас и помогаешь нам быть плодовитыми. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учил нас, наставлял нас, вел в этом уроке. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективными в Царстве, чтобы каждый из нас выполнил свою миссию на этой земле во всей полноте и был в благословении для многих народов. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся со Словом, мы берем Слово в свои уста и в сердце и верим, что Бог, дающий семя, сеющему хлеб, пищу, подаст обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Да исполнят они свое призвание, да будут они в благословение для каждого человека на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус, мы благодарны Тебе за плодовитую жизнь. Спасибо Тебе за то, что Ты и дальше будешь давать нам откровение о притче о сеятеле. Спасибо Тебе за то, что каждый присутствующий видит духовный мир, понимает духовный мир и действует с сознанием в духовном мире во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарны Тебе за этот урок и за все, что Ты открывал нам в нем во имя Иисуса. Аминь.